Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Он готовился к уходу из жизни очень последовательно. Сделал все, что считал нужным. За 10 дней до смерти разобрался с содержимым портфеля. В ночь на 12, а по новому стилю 24 февраля 1852 года, Николай Гоголь сжег рукопись второго тома «Мертвых душ». О том, как это было, а главное, почему и не по чужой ли воле действовал писатель, мы будем говорить с научным сотрудником Московского музея «Дом Гоголя» Олегом Робиновым. Олег Юрьевич, давайте сначала восстановим хронику происшествия. Как развивались события той ночью? Кого Гоголь позвал, о чем просил? Вот прямо с момента, когда он встал с постели, и до того момента, когда он снова в нее лег. Что происходило?
В 3:00 ночи он разбудил своего слугу и спросил, тепло ли в той половине, где он жил. Дело в том, что тогда Гоголь ночевал на левой половине дома, в теплой гостевой комнате. В его комнатах было по ночам иногда сыро и прохладно. Мальчик ответил, что свежо на той половине. И Гоголь тогда попросил его зажечь свечу, как можно тише подняться на второй этаж и открыть печную заслонку. Во-первых, чтобы никого не разбудить, и чтобы была у него возможность разжечь огонь. Сам развел камин, слуга ему принес из кабинета его портфель, в котором Николай Васильевич хранил рукописи. Из портфеля Гоголь достал плотную стопку тетрадей, перевязанных тесемкой, от свечи зажег края этой стопки, аккуратно положил ее в камин, чтобы удобнее было приняться огню, и начал смотреть. Слуга сам говорил, что испугался в этот момент, что его барин посреди ночи сжигает свои рукописи. Он рассказывал, что бросился на колени, заплакал от неожиданности. На что ему Гоголь ответил, что так нужно, чтобы он не мешал, а лучше стоял бы в сторонке и молился. И продолжил наблюдать. Но заметил, что огонь не начал приниматься, а наоборот стал гас. Взял кочергу, извлек стопку тетради, развязал ее и уже стал сжигать тетрадь за тетрадью. Когда все было сожжено, он стал, перекрестился и уже прошел в комнату, где тогда жил, лег на диван и уснул. То есть это одна из версий того, что произошло в ночь с 11 на 12 февраля 1852 года.
На чем она основана? На показаниях свидетеля, вот этого мальчика, слуги? Кстати, сколько ему было лет?
Можно и так сказать, это единственный свидетель этому событию. Мальчик, слуга Семен, ему было 15 лет, по-моему. Он был еще действительно мальчик, казачок его называли тогда. Говорили, что он был очень предан своему барину. Дело в том, что первый слуга Гоголя, Яким, с которым он жил в Петербурге, который был свидетелем сожжения первого опубликованного его произведения Ганса Кефельгартена, он отпустил его, когда уезжал за границу, и Яким жил в семье Гоголей в Васильевке. Гоголь путешествовал один. И вот когда он приехал уже в Москву в 48-м году, ему прислали из Малороссии вот этого казачка Семена.
Скажите, пожалуйста, а вот Семен принес портфель, вы говорите, ведь Гоголь, наверное, его попросил, ведь, наверное, все-таки как-то это была не инициатива Семена?
Конечно, конечно. Гоголь распорядился принести портфель, он распорядился открыть заслонку. То есть это, конечно, Семен выполнял распоряжение Гоголя. Но тут еще вот такой один момент, что Семен, он давал интервью еще корреспонденту петербургской газеты, и там он говорил, что Гоголь сжигал какие-то свои рукописи, бумаги несколько дней. Вот эту версию рассказа Семена, которую я озвучил, ее записал Михаил Петрович Погодин в своем журнале. Это известный историк, известный москвич, преподаватель Московского университета Михаил Петрович Погодин, у которого Гоголь, кстати, тоже часто жил, останавливался. И также эту версию тоже участвовал в ее создании граф Александр Петрович Толстой, у которого Гоголь жил в этом доме. И вот что говорил Толстой. На утро он встретил Гоголя и сказал графу: «Вот что я сделал. Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все. Как лукавый силен, вот он до чего меня довел. Я было думал разослать на память друзьям по тетрадке, пусть бы делали, что хотели». Эти слова Погодин тоже опубликовал. А граф Толстой нашел это не очень вот по отношению к Гоголю уместным. Он сказал, что Гоголь это же ему сказал в беседе. Может быть, он не хотел, чтобы все знали эти слова. Вот, конечно, такой личный момент. Графу Толстому, я думаю, можно верить. А вот рассказу Семена, ну да, Гоголь действительно что-то сжигал. Но если мы посмотрим жизнь Гоголя, деле, в принципе, такое случалось и раньше.
Хочу уточнить, какая все-таки реакция на самого Гоголя была на содеянное? Вот сразу и потом. Ну вот он просит мальчика молиться. И потом, наверное, тоже с молитвой засыпает. Потом говорит что-то, что противоречит вот этому ночному поведению. Ведь он раз попросил принести портфель, а еще и говорят, что несколько дней что-то жег. В любом случае, получается, что он как-то внутренне к чему-то готовился, что это не был порыв. Вот как он сам это объяснял друзьям, например, тем, кто был рядом с ним? Ведь пришлось же, наверное, ему самому говорить о том, что он сделал ночью. Какие у них были реакции?
Да, мы можем сделать вывод, что Гоголь ожидал смерть, и он к ней готовился, потому что вот несколько дней до этих событий ночью, в принципе, тут вот мы можем тоже догадываться, что Гоголь предчувствовал, по крайней мере, ожидал свою смерть, а и, может быть, не хотел оставлять незаконченным произведение. Мы же тоже не можем утверждать, что Гоголь сжег именно, вот как некоторые говорят, чистовик второго тома «Мертвых душ». У нас нет ни одного прямого свидетеля, который бы видел тогда, зимой еще, 52-го года, написанный целиком второй том. То есть Гоголь его, вероятнее всего, писал, и был он написан и в 48-м году, перед тем, как Гоголь отправлялся в Иерусалим из Италии. Он, вероятнее всего, вез с собой готовый второй том «Мертвых душ», переделывал его, переписывал. То есть сколько второго тома было на тот момент, мы не знаем.
Ну, какие-то главы остались в черновиках, и по ним что-то домысливается. Скажите, пожалуйста, Олег Юрьевич, а вот все-таки чьей воли в этом ночном поступке больше? Собственной воли писателя, который, как я понимаю из ваших слов, подводил какую-то черту перед близкой смертью? Или все-таки была в этом и чья-то чужая воля? Вот поясните, пожалуйста.
Тоже мы не можем утверждать, но вообще Гоголь имел такую особенность. Он следовал традиции, которая появилась еще в Нежинской гимназии у него, сжигать неудавшиеся произведения. Это была такая у них, у его друзей и у него тоже, такая торжественная церемония. Если они написали что-то неудачное, они торжественно сжигали это в печи. Поэтому, скорее всего, конечно, Гоголь всегда поступал так, как он считал нужным. Если мы посмотрим его жизнь, он никого не слушал. Он прекрасно относился к Пушкину, наверное, больше всех переживал его смерть, но не слушался его, когда Пушкин ему давал какие-то советы. С Жуковским он на равных совершенно на равных общался с отцом Матфеем Константиновским, которого часто обвиняют в том, что он как-то вот сподвиг Гоголя на сожжение мертвых душ.
А я как раз его и имела в виду, когда говорила про чужую волю. Вот роль отца Матфея в этом эпизоде.
Я так и понял, что вы про это. Но на самом деле, если мы почитаем переписку Гоголя с отцом Матфеем. Гоголь просил отца Матфея быть его наставником и в литературе, но отец Матфей открыто говорил, что он небольшой ценитель художественной литературы и не может давать советов. И вообще у них очень дружеская открытая переписка. Гоголь называл его брат Матфей. То есть совершенно переписка на равных. Они на равных обсуждали какие-то богословские вопросы, и тут Гоголь просто в контексте всей их дружбы, их отношений, он не мог просто следовать его советам, его воле, как может показаться кому-то вот иногда. У Гоголя вообще, вот если смотреть вообще людей, кому Гоголь в переписке испытывал явное вот такое вот уважение и трепет, это вот, наверное, Николай Первый. Все остальные ему были друзьями, и Гоголь определял, слушать их или нет уже сам. И не всегда слушал.
Но отец Матфей все-таки пугал его страшным судом, если он не оставит занятия искусством, и просто рекомендовал какие-то главы уничтожить. Но это же известно.
Нет ни одного свидетеля, который передал, записал за отцом Матфеем этих слов. Это появилось уже потом, поэтому нет. Вот этого нету.
Но была же записка от отца Матфея, когда он уезжал из Москвы в Ржев после разговоров с Гоголем в этом доме Толстого. И в этой записке было вот «Боюсь за вас», вы, так сказать, ну, чуть ли не во власти сатаны. Вот это что такое?
Все боялись тогда за Гоголя очень, но мы не знаем, о чем разговаривали тоже Гоголь и отец Матфей. Тут действительно очень сложно. Мы иногда можем расшифровывать переписку XIX века не так. Если взять всю переписку и все их взаимоотношения с отцом Матфеем, то мы видим вот такое очень тонкое руководство духовное. И отец Матфей боялся, может быть, тоже как-то строго с Гоголем разговаривать. Но он вообще был такой человек очень интересный и вообще очень большая память о нем в Ржеве как раз сохранилась, и даже есть люди, которые собирают документы для канонизации отца Матфея.
Ой-ой-ой.
Да, да.
Не знаю, я бы поспорила. По-моему, это был невежественный человек. Просто загадка, чем он взял Гоголя, такого тонкого, с критическим умом. И мне кажется, что все-таки Гоголь доверился в этом случае какому-то костному человеку. Его так надо было поддержать. Если ты духовник, не уезжай, поддержи, будь с паствой. Нет, вот это вот все, вот совершенно нет, непонятно.
Вот если мы посмотрим на жизнь Гоголя, он никогда вот полностью не отдавал свою жизнь в руки кого-то. Он всегда сам принимал решения. Я еще раз повторю, вот это же не единичный случай сожжения этого произведения. Мы не знаем, что сжигал Гоголь. Пропали размышления о божественной литургии. Странно считать, что отец Матфей ему сказал сжечь размышления о божественной литургии. Это произведение, которое преподается в семинариях. Что произошло? Это так и будет загадкой для нас, пока, может быть, какие-то открытия еще не произойдут и в литературоведении, и еще, может быть, какие-то находки будут, потому что Гоголь хотел отправить, например, рукопись митрополиту Филарету Дроздову, человеку очень тонкому и очень высокообразованному человеку. Тут, я думаю, никаких сомнений об уровне митрополита Филарета ни у кого не возникнет.
То есть вы предполагаете, что какой-то корпус текстов второго тома «Мертвых душ» еще где-то всплывет в каком-то архиве, может быть, в какой-то даже епархии?
Это большая загадка для всех. Каждый год в доме Гоголя возникают какие-то слухи о том, что кто-то что-то нашел. На самом деле это вот чисто вот гоголевская традиция. И действительно, есть люди, которые дописывают второй том «Мертвых душ», есть люди, которые утверждают, что не знают, где он находится. Пока это вот такой миф о том, что где-то он найдется, но кто знает. Мы были свидетелями разных археологических открытий и вот исторических открытий, когда менялись полностью представления. Но вот о сожжении в жизни Гоголя можно говорить действительно очень долго, и это правда традиция, которая идет из Нежинской гимназии, где у друзей была традиция сжигать неудавшиеся произведения, и именно сжигать. И Гоголь сжигал «Мертвые души» во Франкфурте на Майне, в Париже, сжигал при Жуковском. Василий Андреевич был свидетелем сожжения одного произведения. Поэтому ничего такого странного, страшного в этом не нужно искать. Если даже мы расценим то, что Гоголь готовился к смерти тогда и рассматриваем именно в этом ключе, то это тоже не была страшная подготовка к смерти.
Олег Юрьевич, и в заключение последний вопрос, вот как раз в связи с тем, что Гоголь постоянно что-то сжигал на протяжении своей жизни.
Да.
Вопрос такого личного характера. Вот стоит ли нам сожалеть об этом, как о потерях, или не стоит сожалеть, потому что гению виднее, хорошо у него вышло, или, напротив, недостойно его дарования. Лично вам жаль того, что сгорело?
Ну, конечно, как любому человеку, который занимается какой-то темой, очень-очень жаль. Очень жаль, что мы никогда не увидим целиком три тома «Мертвых душ», потому что Гоголь обещал, что вот первый том — это грязная лужа перед прекрасным дворцом, который он построит во втором и третьем томе. То есть что там должно было быть, мы можем только догадываться, прочитав выбранные места из переписки с друзьями, потому что там Гоголь рассказал все, что хотел рассказать в «Мертвых душах». В принципе, то есть он приоткрыл нам завесу тайны. Конечно, это действительно жалко. Ну, такое, я думаю, и в отношении незаконченных произведений Пушкина такая же трагедия для нас, кто любит русскую литературу.
О Гоголе и его предсмертном поступке, сожжении второго тома романа «Мертвые души» мы говорили с научным сотрудником Московского музея «Дом Гоголя» Олегом Робиновым.
Интервью на радио «Спутник».